это без всякого сомнения страшный смертный грех. Добро называют злом, а зло называют добром. На исповедь человек приходит тогда, когда грех ему неприятен. Бог вас наказал за ваши грехи, болезнью вашего ребенка. Бывают просто разные грехи в разной степени. Если я за кого-то выну частичку, а он вдруг не крещен, то грех будет на мне. Но у человека есть выбор и воля – согрешить или не согрешить. Итак, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие подписчики нашего YouTube-канала «День седьмой», наши зрители. Я рад вас всех приветствовать сегодня вечером. И у нас прямой эфир, и я сегодня отвечаю на ваши вопросы, которые ко мне пришли по электронной почте и которые мы нашли в ваших комментариях. Прежде всего, я хотел бы вас поблагодарить, как обычно, за вашу поддержку, за ваши прекрасные добрые комментарии, за ваши молитвы, за то, что вы поддерживаете наш канал, в том числе материально. И те из вас, кто имеет такое желание поддержать наш YouTube-канал «День седьмой», могут это сделать, обратившись к описанию нашего канала. Там вы найдете электронные кошельки, на которые можно посылать ваши донаты в поддержку нашего канала. И там же вы найдете адрес электронной почты. Я очень прошу вас писать мне свои вопросы именно на электронную почту. И эти вопросы могут быть разные, в том числе они могут касаться каких-то очень таких серьезных личных дел. Я стараюсь отвечать на каждые ваши письма. Кому-то я отвечаю лично, если это письмо такого личного содержания. И многие ваши вопросы я выношу специально для того, чтобы их обсудить в эфире. А из некоторых вопросов я составляю целые темы, которые я записываю как отдельные программы. Итак, пожалуйста, вот ставьте свои лайки, подписывайтесь на нас, канал «День седьмой», потому что, когда мы в прямом эфире, чем больше будет подписываться на наш канал, тем больше людей сразу в Ютубе могут увидеть нашу программу и принять в ней участие. Добрый день, отец Алексей. Нет единого мнения о тех, за кого подаем записки на проскамение, что подавать невоцерковленных и неверующих грех, и он будет на подающих их имена. Что вы по этому поводу скажете? Спасибо. Пожалуйста, дело в том, что записки на проскамедию или те тот самые записки, которые мы читаем священники на литургии, их с именами людей, это вещь, вообще-то, конечно, совершенно не обязательная для литургии. И записки, ну, я открою такую тайну, да, может быть, мы все привыкли, что литургия не может быть без записок, но вообще-то это довольно позднее изобретение, вот эти записки и проскомидии, и вот вынимание частичек из просфорок за имена в записках, это, конечно, не имеет отношения к исторически сложившейся божественной литургии, это позднее такое вот наслоение традиций, это традиция, сама по себе чтение записок не имеет отношения к Евхаристии. Чтение диптихов, то есть поминаний во время литургии, происходит после освящения святых даров во время молитвы ходатайства. Вот именно тогда и следует читать диптихи. Вот одно из этих вот поминовений мы слышим вслух, когда священник произносит: «В-первых, помяни Господи, великого Господина и отца нашего, епископа такого-то, его же даруй святым твоим церквам» и так далее. Это все продолжение вот этого диптиха. И хочу вам сказать, что все-таки во время богослужения на литургии в разных странах произносятся имена людей, которые, ну, к православной церкви отношения, может быть, никакого не имеют. Ну вот, например, когда совершается литургия в Бельгии, а Бельгия – это королевство, то тогда на великом входе в православных храмах священник поминает бельгийского короля. Он, как вы понимаете, никакой не православный. А в Голландии поминают голландскую королеву, а в Испании поминают испанского короля. А где-нибудь в других местах могут поминать, если это, например, Эмираты, например, да, о, священник молится о властях и воинстве этой страны, которая точно совершенно мусульмане. И поэтому наша молитва церковная и поминания и литургические, они могут быть совершенно разнообразны. И никаким образом они вообще не не связаны с каким-то таким вот, если я за кого-то выну частичку, а он вдруг не крещен, то грех будет на мне. Это все, ребят, суеверие. Это все суеверие. И не очень, знаете, такое грамотное отношение к пониманию литургического богословия, к величайшему сожалению. Потому что даже среди священства мы можем встретить вот такие суеверия и вот такие вещи, которые ну, никак не вяжутся с глубоким пониманием евхаристическим. Знает. Я врач, и вопрос вот такой. С точки зрения веры, что такое врачебная ошибка? Какие последствия для врачей? Скажу жестко, но бывают случаи, когда врач является причиной смерти из-за неправильного лечения, естественно, непреднамеренного. Это грех убийства? Нужно ли исповедоваться в связи с этим? Или в случае неправильного лечения больному стало хуже? Вопрос очень, очень серьезный и очень важный. Но дело в том, что все-таки никто из нас не Бог. Мы можем ошибаться. И врачебные ошибки – вещь, конечно, очень серьезная и трагическая, но бывают не менее трагические и серьезные ошибки, например, у священников в их духовном окормлении. Причем эти ошибки могут разрушить жизни людей, разрушить семьи людей. Вот, ну, последствия катастрофические бывают, потому что это бывает и по неопытности священника. Я сейчас вот все-таки вспоминаю себя, когда был с молодым священником, думаю, Господи, Боже мой, сколько же я глупостей тогда наговорил людям, как я себя вел неправильно, какие создавал советы от ума, от каких-то вот от гордыни, от неопытности, как я в этом каюсь, и как мне от этого тяжело, сколько же я сделал ошибок. Вот, и это действительно мой груз, я понимаю, что это вещи, которые, ну, я не знаю, исправлены они, Господь, может быть, как-то вмешался и каким-то образом вот это все привел в какое-то более-менее нормальное состояние. Да, бывают врачебные ошибки. Если врачебная ошибка бывает по небрежности врача, по его халатности, потому что врач невнимательный, потому что врач равнодушный, потому что врач малообразованный, потому что врач неквалифицированный. Это без всякого сомнения страшный смертный грех. И в этом случае ответственность, полная ответственность лежит на этом человеке, как на человеке, совершившем серьезное страшное преступление. Но бывают вещи, которые от врача не зависят. Бывают вещи, в которые врач не может знать до конца, потому что человек, в конце концов, это тоже тайна. И болезни, которые случаются с людьми, они обязательно все лежат на поверхности, и врачи не сразу и не всегда могут поставить правильный диагноз. Поэтому здесь, конечно, может быть всякое. Может быть всякое. Но я думаю, что честный врач, врач, который понимает, что он, что по его вине, даже если это не осознанно было сделано, и врач сделал все от себя, все возможное, он все равно будет себя, конечно, за это как-то укорять и не может быть с этим спокойным, и, конечно, он будет в этом каяться. Будет в этом каяться. Вы ссылаетесь на тот факт грехопадения человека, вот это происходит потому, что было грехопадение человека, и вот почему сейчас вот так, например, мир лежит во зле. Да, я об этом довольно много говорю. Как вы понимаете этот акт грехопадения? То есть были два какие-то реальных человека, которые реально согрешили, совершили грех, из-за которых теперь страдают миллиарды людей. Или это такая метафора, через которую мы должны понять, что как-то случилось, что весь род человеческий согрешил, исковерковал замысел Бога, что же тоже вызывает вопрос, как будто в человеке есть такой изъян, что все мы, как общество, испорчены. Ответа на этот вопрос у меня нет, потому что это тайна Божия, это огромная тайна. Мы не можем ее вот так просто рассказать. Да, это было два конкретных человека, Адам и Ева. Нет, говорят другие богословы и библеисты. Нет, нет, это как бы сказать общее человеческое понятие Адама и Ева. Это коллективное такое понятие некого прачеловека, прачеловечества. Не знаю и никто не знает. И на этот вопрос мы сейчас ответа не имеем, а в Царстве Небесном мы этот вопрос уже и задавать-то не будем, потому что не будет в нем никакого смысла. Но Священное Писание раскрывает нам смыслы и тайны, что человек, действительно человек, велик и прекрасен, с одной стороны, а с другой стороны, в нем что-то есть такое искаженное, что сам в себе он понять не может. И об этом апостол Павел тоже говорит: бедный я человек, того хорошего, что хочу, я не делаю, а то дурное, чего я не хочу, я делаю. Что мне делать, как мне избавиться от этого греховного тела смерти? И это факт. И мы знаем, что это есть, что это грехопадение, которое совершившееся каким образом? Таинственным образом, описанное в Священном Писании, действует на нас сегодня, и мы реально на себе это ощущаем. А также мы ощущаем, что есть Господь наш Иисус Христос, который пришел не ощущаем, а знаем и веруем, что Он пришел в этот мир, взяв на себя вот этот грех Адама, его в себе исчерпав и даровав нам от Отца Духа Святого, который благодатью своей может нас исцелить. И это мы тоже знаем на практике нашей веры. Мы тоже знаем, как благодать может коснуться каждого из нас и как каждый из нас может вырасти в меру возраста Христова, как выросли наши святые, как вырос преподобный Силуан Афонский, Сергий Радонежский, миллионы святых людей, которые до сих пор среди нас ходят. Потому что может человек быть великим и прекрасным, если его коснется божественная благодать. Отец Алексей, с воскресным днем, давно мучает вопрос, как бороться с привычными и неприятными грехами, и приятными грехами, в которых книжно раскаиваюсь. А вот расстаться решимости нет. Сплошное лицемерие. Совершенно верно. Сплошное лицемерие. То есть вы просто с этими приятными грехами не боретесь и просто в них не раскаиваетесь. И поэтому не надо говорить, что вы в них раскаиваетесь. Поэтому на исповедь грехи, с которым вам приятно, не приносите, потому что это бессмысленно и бесполезно. На исповедь человек приходит тогда, когда грех ему неприятен. И вот тогда это есть знак того, что человек исцеляется от греха и что у него есть покаяние. А просто перечислять грехи, зная, что вы их оставите для себя, это ложь, это лицемерие. Поэтому не надо играть в такое лицемерие. Признайте себе, что вам хорошо с грехом, а со Христом вам пока не очень хорошо. Почему не простятся грехи против Святого Духа? И что это за грехи? Возможно, вы уже отвечали, простите. Да, я уже отвечал, но я повторю. Когда речь идет о том, что Господь обличает фарисеев в том, что грехи на Духа Святого не простятся, мы можем вспомнить, что происходит. Они говорят, что Он изгоняет бесов бесовскую силу. То есть они говорят об Иисусе Христе как о носителе сатанинского бесовского духа. О Боге говорят как о носителе нечистого духа. То есть люди, зная, что на их глазах совершилось чудо, что на их глазах произошло божественное действие, несмотря на всю очевидность этой правды, отрицают эту правду и подменяют эту ложью. И вот хулоину Святого Духа Христос как раз и говорит, когда человек сознательно добро называет злом, а зло называет добром, войну называет миром, а мир называет войной, любовь называет ненавистью, а ненависть – любовью. Понимаете, когда он подменяет понятия все с правды на ложь, когда он всех соблазняет, когда он всех путает, когда он одно настоящее называет другим ненастоящим, зная, что он делает, соблазняя людей, когда он добро и зло мешает между собой. Вот о чем идет речь. Здравствуйте, отец Алексей. Хотел бы спросить вас про осуждение. Знаю, тема очень избитая, очень много комментариев. Но, к сожалению, я так и не понял сути. Не понимаю, что это такое. Объяснения в кавычках специалистов детские какие-то, толком не объясняют сути. Чем отличаются осуждение от простого рассуждения, констатация факта? Здесь, очевидно, очень тонкая грань. Я, говоря или рассуждая про себя о ком-то, о его проступках, которые меня зацепили, делаю это вовсе не для того, чтобы сказать, какой он плохой, а я хороший. Я просто исследую для самого себя механизм поступка, обстоятельства его побудившие, суть явления. Потому что и не просто интересно, и самому бы так потом не поступить. И как ни крути, в конце рассуждения делаешь для себя вывод. Человек поступил плохо. Плохой поступок. А далее? А вот дальше невозможно не пройти. Не сделать в конце своих рассуждений оценку уже самому человеку. Особенно если приходишь к выводу, что он человек нехороший. По самому поступку или по предшествующим поступкам. Даже в первом псалме есть такая фраза. «Не идет человек на совет нечестивых». То есть кому-то там святые отцы дали оценку. Осуждение нечестивое. Значит это допустимо? Не сказали же на совет к тем, кто поступает нехорошо, а именно к нечестивым, негодяев назвали негодяями. И тут мне специалисты, в кавычках, говорят, ты суди сам поступок нехороший, но не человека, который его совершил. Не говори о человеке плохо, разделяй сам поступок и сотворившего его человека. Окей, говорю я, но как это сделать? Ведь человек и есть его поступки, в том числе, именно так. И что мне сказать, что вот этот, мол, такой хороший человек совершил грех, плохой поступок? Ну, смешно же. Я читал святых отцов, что мы просто не можем видеть человека полностью, только кусочек. Не знаем всех причин, поэтому глупо осуждать. Согласен, хорошо сказано, без оговорок, это так. Мы не знаем всего. Но все же мы знаем, кто хороший, а кто нет. С кем хочется быть рядом, а с кем не хочется не иметь ничего общего. Спасибо вам за это очень важное письмо, потому что действительно вопрос об осуждении не такой уж и простой. И очень часто, когда мы сталкиваемся с пониманием осуждения, очень часто это перетолковывается таким образом, что я вообще не буду ни во что вмешиваться, что это не мое дело, что моя хата с краю. Что там происходит, я не знаю. Кто хороший, кто плохой, сами разберутся. Бог всем судья. Я никого судить не буду. Мне кажется, что это вообще-то очень ложная позиция. Не об этом говорит Господь, когда Он говорит, не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким и будете судимы. Речь ведь не идет о том, что мы не имеем права зло называть злом. Злой поступок – злым поступком, а злого человека – злым человеком. Нет, как раз об этом речь не идет. Именно это мы и должны делать. В конечном итоге апостол нам говорит, не участвуйте в делах неплодных тьмы, но обличайте. То есть христианину дается даже не право, а заповедь обличать зло в его проявлениях в мире. Невозможно обличать зло в его проявлениях в мире, не обличив тех, кто это зло осуществляет. Обличал Иоанн Креститель Ирода за его грех? Обличал. Обличал Иисус Ирода другого, назвав его лисицей? Обличал. Обличал Иисус Христос фарисеев, называя их порождениями ехидны, змеиными отродьями, обличал и называл. И когда мы говорим о том, что такое рассуждение, что такое осуждение, мы же все-таки должны понимать, что судить человека – это значит не просто давать оценку его поступкам, не просто, ну, если человек украл, мы же не можем сказать, что он не украл. Если человек солгал, мы же не можем сказать, что человек солгал. Если человек постоянно лжет, мы не можем этого не замечать и делать вид, что его поступок отделен от человека. Нет, поступки не отделены от человека. Поступки рождаются в человеке. Просто сам человек не является до конца тем поступком, который он совершает. В самом человеке до конца остается хоть какое-то место, иногда даже очень большое место для того, чтобы человек мог осознать свой поступок, изменить себя, покаяться. Вот наш подписчик, который написал мне это письмо, он привел в пример вот тот рассказ «Крик в ночи», который я, Паустовского, который я однажды прочитал в эфире про одного человека, который был очень жестоким и таким жадным человеком, который не жалел никого и только о деньгах думал, но в конце концов спас из гетто еврейских детей под страхом смерти своей собственной. Вот. Наш телезритель говорит, я не верю в такое. Такое не бывает. Бывает. Именно поэтому бывает, потому что мы когда... Что такое судить человека? Это значит отказать ему в Царстве Небесном до конца. Сказать, что я и этот человек в Царстве Небесном встретиться не можем. То есть, если я вдруг попаду в Царство Небесное, то я там не могу встретить этого человека. Я этого человека в Царство Небесное вместе с собой не допущу. Потому что он такой, 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 такой. То есть человек и грех – это уже одно и то же. Но человек и грех – это не одно и то же, как бы не был искажен человек, как бы не был человек подвластен греху, как бы не был человек изуродован и убит этим грехом, сам человек до самого конца не является отождествлением его и греха. Никто и ни один человек. Каждый человек – может быть спасен. Каждый человек может быть помилован. Каждый человек может получить от Господа прощение грехов. Был ли разбойник, распятый со Христом, хорошим человеком? Ну, очевидно, что нет. Он и называется разбойником. Но при этом он был спасен, потому что даже у этого человека, настолько искаженного грехом, что он был приговорен к самой страшной смерти, как самый страшный злодей. Он был злодеем, но он был спасен, потому что что-то в нем осталось живое, что позволило ему в конечном итоге обратиться ко Христу. И вот когда мы говорим о грехе осуждения, мы говорим прежде всего о том, что мы берем на себя право у Бога отказать человеку в Царстве Небесном. И вот этого нам всем надо страшно опасаться. Страшно опасаться, чтобы, не дай Бог, мы кому-то могли отказать в Царстве Небесном. И когда я читаю в комментариях гневные, возмущенные проклятия, типа «идите все в ад, пускай они горят в аду», из уст людей, которые как бы за правду, из благочестия, и за мир, и за любовь, я как-то сомневаюсь, что это действительно правильно. Поэтому вот я думаю, что когда мы говорим об осуждении, мы говорим не о том, что мы не должны замечать зло, не о том, что мы не должны называть зло злом, а злого человека злым человеком. Мы должны за такого злого человека помолиться. Мы должны такого злого человека как-то понять, что Господь все-таки имеет возможность спасти даже его, а мы не имеем права ему в этом отказывать. Наказывает ли Бог детей за грехи родителей? Вот этот вопрос часто возникает, особенно там, где у родителей есть тяжко болящие дети. И, к сожалению, к величайшему, они очень часто слышат вот это вот «Бог вас наказал за ваши грехи, болезнью вашего ребенка». Это хула на Бога. Это хула на Бога. Ну как это может быть? Что Богу нравится, когда умирают дети, Богу нравятся страдания людей? Очевидно, что нет. Очевидно, что нет. Очевидно, что Бог приходит в эти страдания и помогает людям их перенести. Господь берет на себя крест человека в этот момент. Он берет на себя вот эти страдания, чтобы человек в этих страданиях мог жить дальше, несмотря ни на что. И сам Христос, когда ученики спрашивают его о слепорожденном, не так давно было Евангелие и воскресение о слепорожденном, спрашивают, он согрешил или родители его? И Христос отвечает на этот вопрос, не он не согрешил, не родители его, но на нем явится слава Божия. Слава Божия. Нет, конечно. Бог не наказывает болезнями детей родителей за их грехи. Но мы должны понимать, что есть такие болезни, которые дети могут наследовать от своих родителей. Ну, генетические болезни. Люди болеют. И когда была вот изобретена генетика, стало понятно, что некоторые гены болезненные могут наследовать дети. И генетические болезни, наследованные от родителей, они, да, бывают. Но это не значит, что за грехи. Просто болезни, вот они развиваются так. Есть, конечно, ситуации, когда если родитель, скажем, наркоман или алкоголик, то это тоже влияет на то, что ребенок может родиться нездоровым. Но это только потому, что сам родитель свое здоровье угробил, погубил. И это последствия его организма. Это организм передает болезнь, а не ребенок наследует грех родителей и становится из-за этого злым, греховным и так далее. Родители могут передать ребенку свои злые, дурные навыки. Если ребенок воспитывается в среде, где родители ненавидят друг друга, причиняют друг другу страдания, где в семье есть насилие, да, ребенок, выросший без любви, обязательно будет покалечен духовно. Но это не Бог посылает. Это сами люди это делают. Я хочу на это обратить ваше внимание. Иоанн Кронштадтский в своей книге «Жизнь во Христе» пишет, что «за грехи терпи скорби и болезни. 10 лет в храме терплю скорби детей и болезни свои и детей». Но ведь Иоанн Кронштадтский не пишет, что скорби и болезни есть обязательные последствия греха. Он пишет о том, что человек, понимая свою греховность, понимая свои прошлые грехи, может в том числе и воспринять свои болезни и страдания как некоторую возможность в них вести себя по-христиански, вести себя достойно, вести себя мужественно, не поддаваться унынию, не предаваться отчаянию, а выходить из этого состояния с верой и надеждой на Бога. Речь идет об этом, как я думаю. Не могли бы вы разъяснить на примерах отличие таких понятий, как грех, страсть, беззаконие, соблазн, искушение и прелесть? Ну, грех, страсть и беззаконие – это синонимы, конечно же. Но бывают просто разные грехи в разной степени. Грехи, которые человек совершает постоянно, грехи, которые человека делают рабом этих грехов, с которыми он не может, от которых он не может и не хочет освобождаться, становятся для человека страстью. И тогда человек сам становится как бы как проказой, поражен вот этим грехом. Он становится рабом страсти. Он побежден этим грехом. Бывает грех, с которым человек может бороться, и который он может победить, и от которого он может отстать. Но страсть тем страшна, что страсть парализует волю человека. И можно сказать, что страсть – это во много раз умноженный грех, который рождает беззаконие, то есть преступление против заповеди Божией. Это и есть беззаконие. Соблазн, искушение и прелесть – это как раз желание греха. Вот чем это отличается. Соблазн – это то, что представляется человеку как возможность согрешить. Но у человека есть выбор и воля – согрешить или не согрешить. Искушение и прелесть – это тоже вещи, подобные соблазну. Человек искушается на грех. Но у человека есть воля, свободная воля от этого греха отстать. Вот так между собой, наверное, эти понятия и существуют. Во время исповеди священник прервал и прочел различную молитву и не услышал до конца грехи. Нужно ли в этих грехах, которые я не успел произнести, снова исповедоваться? Нет, не нужно. Нет, не нужно. Вы поисповедовались. Перед Богом прежде всего. И Бог видел ваше покаяние. В описании нашего канала вы найдете возможность поддержать наш канал материально и послать ваши донаты на те номер счета или электронные кошельки, которые там указаны. Мы, конечно, будем вам очень-очень благодарны за ваши пожертвования. Я еще раз хочу сказать, что я готов за вас молиться, и вы можете посылать имена своих близких о здравии, о упокоении тоже на электронную почту. Еще раз хочу поблагодарить всех за поддержку, за прекрасные, добрые, ласковые комментарии, за ваши вопросы. Единственное, что я вас попрошу, писать все-таки вопросы не в комментариях, чтобы они не потерялись, а на электронную почту. И на электронную почту вы можете мне писать письма, где можете писать не только вопросы, но, может быть, какие-то вещи, которые касаются вас лично, и вы нуждаетесь в совете. Я на эти вопросы тоже на все отвечаю. Я стараюсь ответить на каждое ваше письмо. Ну, а сейчас наш прямой эфир потихонечку заканчивается. Спасибо вам за ваше внимание еще раз, за вашу поддержку. Прошу вас, не забывайте подписываться на наш канал, ставить ваши лайки. Ну, а теперь всего доброго. Храни вас Господь.